«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы задаем сегодня свои вопросы Дмитрию Несветову, члену Совета Московского отделения «Опора России». Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Есть история, которая, я уверен, слушателей наших утомила, и меня тоже, но практически с каждым гостем этой передачи в последние две недели мы этого касаемся. Мы все ждем момента, когда Центробанк начнет покупать валюту в пользу Министерства финансов. 7 число, кажется, по абсолютному большинству каких-то анонсов, это должно начаться сегодня. Но при этом, даже вот ссылаясь на то, что есть большой массив информации, большой массив ссылок на то, что 7 числа эти покупки начнутся, похоже, ни спекулянты, ни какие-то другие участники рынка, более, может быть, цивилизованные, приличные, вообще никто на это не реагирует. Как так? То есть первый день, когда заявление об этих покупках было сделано, было ожидание, что, ну, сейчас начнется на валютном рынке. Вообще ничего. Почему?
Ну, это, как мне кажется, довольно просто объяснить. Все дело в том, что, ну, во-первых, на этот раз Минфин с Центробанком делают это более-менее цивилизованно, то есть они объявляют об этом заранее, более того, говорят довольно подробно о своих планах. В частности, 7 февраля эта дата была названа с самого начала и довольно давно. Дело в том, что ведь конкретная операция, объем продаж на валютном рынке – это только один из формальных, и количество участников, характер этих участников – это только один из факторов, который давит на рынок, естественно. Потому что есть еще и более фундаментальные факторы, которые так или иначе отражаются на нашей национальной валюте, и к ним, естественно, относятся и нефтяная конъюнктура, вернее, точнее даже сказать, нефтегазовая. Факторы геополитики, естественно, тоже отражаются на рынке. Вопросы, связанные с инвестициями и так далее, и так далее. То есть в связи с тем, что возникла такая стабильность ожидания, или наоборот, ожидания, ну, что называется, нет новых тревожных или каких-то дестабилизирующих ожиданий, вот, собственно, по этой причине, мне кажется, пока ничего не происходит. Но сама по себе ситуация, конечно, напряженная. Участие регулятора по поручению правительства рынок ждет. Аналитики расходятся в, ну, именно брокерские аналитики валютные расходятся в ожиданиях, каким образом это будет действовать, насколько это существенно или несущественно. Но мы можем, если у нас будет для этого время, поговорить о так макроэкономическом смысле всех этих действий. Но пока ничего не происходит, потому что, во-первых, интервенции не начались, покупки валюты не начались. Во-вторых, к ним уже успели как бы подготовиться, то есть конъюнктура учла эти ожидания. Ну и в-третьих, вся прочая макроконъюнктура, то есть макрофакторы, они не работают не толкают рубль вниз, пока, по крайней мере. То есть довольно стабильная ситуация с нефтью, никаких существенных изменений в макроэкономике и в геополитике. Ну, вот, собственно, поэтому пока ничего не происходит. Посмотрим, чем закончится сегодняшняя сессия. Возможно, что некоторые тренды мы увидим, хотя по первому дню вряд ли. Потому что это несколько десятков миллионов долларов, скорее всего, вряд ли больше, и это не сильно скажется на дне, на этом.
Ну, и в целом они собираются на протяжении 2 месяцев этими покупками заниматься.
Насколько я понимаю, целый год.
Целый год? По-моему, говорили февраль-март.
Ну, февраль-март, как я понимаю, это пристрелочно, а вообще по замыслу Минфина...
Все доп. Доходы, так называемые.
Все доп. Доходы в течение 2017 года будут формироваться в этом пока непонятно каком фонде. Ясно это, что это не первый и не второй наш суверенный фонд, а не третий.
Я слышал, эксперты говорят, что это все-таки абсолютно точно резервный фонд. То есть это вот не третий фонд строго валютный вот такой, а вот резервный напрямую.
Ну, тогда это немножко странная логика, потому что вот вообще очень занятно за этим наблюдать. Одной рукой, что называется, Минфин из суверенных фондов компенсирует дефицит федерального бюджета, который составляет существенную сумму в этом году, а другой скупает валюту и формирует некий валютный фонд, в принципе, для тех же целей. Поэтому я думаю, что с дефицитом это не связано, это напрямую, а связано это с... ну, макроэкономической установкой правительства России на ослабление рубля, что с макроэкономической же точки зрения, как мне кажется, не очень здорово.
Не очень здорово, но при этом за эту идею держится Не первый год. Ну, не за то, что рубль нужно непременно ослаблять, а за то, что он не должен быть непременно максимально крепким. Это понятно, что это для нас создает проблемы как на внешних рынках, когда мы занимаемся экспортом здешней нашей продукции. Почему вас это не устраивает?
Нет, это очень серьезный вопрос, и мне кажется, что здесь и состоит вот главный... Ну, порог не порог, но, по крайней мере, главное несогласие бизнеса с политикой экономических властей, потому что в этой установке проявляется, ну, что называется, главная заинтересованность правительства России и высшей власти в экономических, что называется, в экономических смыслах и экономических трендах. И заинтересованы они в первую очередь, в главную очередь, в бюджете и в экспортерах. Дело в том, что, да, конечно, слабый рубль в нашей ситуации в сегодняшней, это очень удобно для экспортеров, это очень удобно для бюджета и для бюджета образующих факторов, но это довольно плохо для экономики, потому что слабый рубль, слабая национальная валюта, подверженная ну, всякого рода воздействию, в том числе и волевому воздействию, это говорит не очень хорошо об экономике в целом. Это во-первых. Во-вторых, мы с вами в 2013 году, в 2014 точнее, вроде бы как начали привыкать к свободному курсу, биржевому курсу национальной валюты. Ну, мы можем все что угодно говорить относительно того, что Центробанк и Минфин делают это открыто и явно, и все все понимают и могут все просчитать. На самом деле это все, конечно, лукавство. И сам факт объявления об этих интервенциях говорит о том, что у нас свободный курс, как установка, закончился. И теперь этот курс будет формироваться в соответствии с волей властей, с волей главного регулятора и Министерства финансов. Это уже не свободное движение валют. И, наконец, третье, очень важное обстоятельство. Ослабление рубля, как бы Центробанк и регулятор не таргетировал инфляцию и не стремился к своим целевым показателям, очень низким, действительно исторически низким, но слабый рубль будет разгонять эту инфляцию. Почему, это тоже совершенно ясно. Очень большая импортная составляющая в нашем потребительском секторе. Ну, по заслуживающим доверия расчетам, от 40 до 45% в потребительской корзине в влияние импорта. Поэтому всякое ослабление совершенно ясно толкает цены в разгон, и без инфляции, без увеличения розничных цен, это, конечно, история не обойдется.
Но вы при этом исключаете, что Центробанк и финансовый блок правительства, исходя из тех данных, которыми владеют, они пытаются найти какой-то баланс между интересами экспортеров и интересами тех, кто вот завязан на импорт здесь, внутри России. Не допускаем вообще наличие этого баланса. Почему нет?
Нет, у меня нет сомнений в том, что в правительстве, в Минфине и в Центробанке это прекрасно понимают. Более того, я полагаю, что у регулятора это главное опасение. Одно из фундаментальных достижений последних там лет и месяцев – это исторически низкая инфляция. В 2016 году ниже инфляции не было, мы закончили с показателем 5,4%. Это действительно, с точки зрения регулятора, это достижение. И воздействие всех этих факторов, конечно, понимают. Но это вопрос приоритетов. Сегодня экономические власти страны в большей степени заинтересованы по разным причинам, от политических до собственно экономических или собственного понимания экономических приоритетов. В первую очередь они заинтересованы в социальных обязательствах бюджета, в балансировании этого бюджета, с минимизацией дефицита и всех прочих его неприятностей. Ну и плюс, естественно, они заинтересованы в более стабильной и спокойной работе экспортеров. Рынки плавают внешние, цены падают, ну или, по крайней мере, падали в течение последних нескольких лет. Рынок сужается, и есть проблемы. А экспортеры, как бы то ни было, сырьевые экспортеры, это главный бюджетообразующий фактор. Поэтому они, для них это принципиальный приоритет. Разгон экономики, задание экономики соответствующих драйверов роста, к сожалению, последние годы, не является приоритетом для властей, и в этом проблема.
Валерий пишет нам в Телеграм. Нас заставляют перестроиться на экспорт, и это правильно. Он, вероятно, имеет в виду, что эта система перестраивает на экспорт не только крупных экспортеров сырья, но, возможно, экспортеры иной продукции тоже энергичнее в этом направлении начнут работать, нет?
Нет, безусловно. Конечно, мы в целом, и что называется, в длинную, это совершенно верно. Импортная ориентированность экономики – это демонстрация, в общем, не очень большой уверенности ее в своих собственных силах, с одной стороны. С другой стороны, ориентировать экономику на экспорт искусственным образом нельзя. Внутреннее производство, то, которое фундаментально отстало от ведущего мирового, и технологически, и производственно, его нельзя стимулировать ограничениями импорта, его нельзя стимулировать
внешний спрос.
Совершенно правильно. Более того, самое главное, нужно стимулировать внутренние инвестиции, потому что в это производство, в эти технологии должны найтись интересанты, которые готовы были бы вложить собственные средства. И если такие найдутся, опять же, сегодня и технологии, и производство, и оборудование, все это, опять же, в связи с нашим технологическим отставанием, все это в основном импорт. И сегодня, в том случае, если рубль будет слабее, чем должен быть, это означает, что этого рода инвестиции и этого рода вложения обойдутся дороже, и они будут ограничивать интерес в инвестициях, в новые производства, в новые технологические какие-то решения и так далее. Поэтому это палка о двух концах. Здесь нет линейности. Стимулирование внутреннего спроса, внутреннего производства и просто элементарной инвестиционной активности вот в этом должен состоять вот содержательно драйвер возможный роста экономики и установка властей. Но этого, к сожалению, не происходит. Если бы внутренние инвестиции имели достаточно оснований для... достаточный мотив, что ли, для того, чтобы осуществляться, я думаю, что и с экспортом, и высокотехнологичным, и просто вполне конкурентоспособным, все было бы в порядке. Но это довольно длинная история, и быстро это все, конечно, не происходит.
Я напоминаю, что мы с Дмитрием Несветовым беседуем. Вы тоже можете участвовать в этом разговоре. 7373948 – это телефон для звонков, прямой эфир, код 495. Еще раз, 7373948. СМС-портал наш плюс 7-925-48-94-8. И говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это наш бот в Телеграме. Можете писать и туда. 30-й пишет, а если рубль гладко девальвировать на 1% в месяц с продуктовой инфляцией в 4%, это же красота. Я вот прочитал сообщение, не очень понимаю прелесть этой арифметики, да, или ироническую прелесть этой арифметики.
Нет, это, наверное, ирония, и ирония в этом смысле, конечно, справедлива. Вообще-то говоря, опять же, все зависит от цели девальвации. От цели каких бы то ни было воздействия на национальную валюту. В том случае, если власть заинтересована в слабом рубле, и эта заинтересованность так или иначе связана с приоритетами всей экономики, как, например, долгие годы это пытались делать китайские власти, то это понятно. Но когда приоритеты такого рода решений связаны, я уже говорил об этом, с отдельными сегментами экономики и, скажем, частный сектор, конкурентные сегменты экономики к этому не имеют никакого отношения и только страдают, не говоря уже о том, что это очередное давление на потребительский рынок, который и так-то у нас пострадал. Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что вот за последние 3 года, начиная с 2014-го, наоборот, розница упал на 14% с лишним. Для такой страны, как наша, это очень много. То есть давление на потребительский рынок продолжается, и ослабление рубля, совершенно ясно, это продолжение этого давления. Поэтому я не уверен в том, что это экономически, вот в максимально, да, макроэкономически оправданные действия. То есть они понятны, еще раз повторяю, они объяснимы, приоритеты властей понять можно. Другое дело, что вот мне трудно согласиться вот с таким выбором приоритетов.
Сегодня есть целый набор новостей, касающихся мер правительства для стимулирования малого и среднего бизнеса. Сейчас я попробую это перечислить кратко. Есть набор новостей, касающихся статистики, например, о том, что отчетность бизнеса, объем отчетности бизнеса в 2016 году растет, большое исследование торгово-промышленной палаты. Есть статистика от прокуратуры по обращениям предпринимателей, на что они чаще всего жалуются. Вот об этом, наверное, попробуем поговорить в ближайшие оставшиеся у нас примерно 40 минут. Сейчас об установках правительства. Правительство взяло за основу параметры рейтинга Всемирного банка. Всемирный банк называет это Doing Business. Рейтинг и стран, и отдельных регионов внутри стран вот по некой бизнес-привлекательности. Оглядываясь на рейтинг Всемирного банка, правительство России разработало 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса. Не утомляйтесь, пожалуйста, там есть простое объяснение, чтобы понять, что правительство напланировало. 12 целевых моделей, то есть что в том или ином регионе нужно предпринять для того, чтобы улучшить бизнес-климат внутри него. Это документ, который подлежит, ну, буквально исполнению. Это не то, что какие-то рекомендации вилами по воде. Для понимания, например, если сейчас срок получения разрешения на строительство это 210 дней, вот правительство дает установку в регионе, например, сделать этот срок 80 дней. Кадастровый учет 80 дней срок проведения сократить до 38 дней и так далее. Вот все эти возможные параметры, которые затрудняют ведение бизнеса в регионах, правительство не рекомендует, а именно дает установку как-то модифицировать подобным образом. Вы понимаете технологию? То есть если сейчас возможно сократить срок предоставление той или иной услуги, предоставление разрешения более чем в два раза, с 210 до 80 дней, это вот за счет чего будет делаться? Это будет набираться дополнительный штат в госучреждения, это какие-то невероятные инновации в области IT-технологий. Теоретически, что это может быть?
Ну, я думаю, что здесь многое зависит от конкретного региона, но в целом у меня есть довольно такое давно уже сложившееся представление о том, что эти меры сугубо управленческого характера, управленческого и волевого. Если губернатору или региональным властям достанет воли и хватит воли для того, чтобы заставить собственные аппараты работать не в своих интересах и не в интересах, ну, что называется, третьих лиц, а в интересах соблюдения регламентов, правил и норм, то все эти вещи вполне достижимы. Все дело в том, что... Ну, я просто хорошо помню, когда в Москве правительство Москвы, это было довольно много лет назад, уже там около 10, если не больше, когда тогдашний мэр города пытался тоже перевести некоторые механизмы городского управления в более интенсивный режим. К этому периоду относится введение или попытки введения одного окна там, по регистрационным каким-то вопросам. Я хорошо помню споры в правительстве, в кругах, в префектурах о том, что это невозможно, что нужен новый штат, что нужны новые технологии, нужен софт программный там, и так далее, и так далее, и так далее. И как все это сопротивлялось. Это обычное аппаратное сопротивление, знакомое нам еще по, что называется, из базового гуманитарного образования по законам Паркинсона. Конечно, аппарат будет защищать свои сроки, свою структуру, свои механизмы и свои регламенты. Это просто нужно переламывать через колено. Я не вижу ничего запредельного в том, чтобы строительную, предварительную строительную экспертизу техническую для разрешения на строительство провести не в течение там 9 месяцев, а в течение 3. На самом деле это теоретически возможно, и вопрос, опять же, только в воле. В воле руководителей регионов и руководителей соответствующих служб и подразделений, которые могли бы заставить и собственные аппараты работать на регламенты и в соответствии с регламентами, а не с какими-то там посторонними интересами. Все это совершенно реально. Вопрос, я понимаю, в данном случае правительство, если есть такая установка на губернаторов, в том числе это связано, наверное, с этим связано и вот тренд на обновление губернаторского корпуса.
Да, глава Бурятии накануне подал в отставку, глава Пермского края накануне подал в отставку, глава Бурятии Наговицын сегодня.
Да-да-да, я думаю, что это те же самые тренды. Правительство и вообще власть, федеральная власть заинтересована в какой-то такой растряске управленческого механизма, потому что застоялась. И все эти безумные сроки, о которых говорится вот в этом сообщении, это все совершенно справедливые оценки. Это все абсолютно забюрокрачено, заадминистративно. Но это все, слушатель, это все надо ломать.
Слушатель 69-й полагает, что это как раз не отставки, это побеги. Он пишет, почему губеры убегают массово. Руководители не чувствуют все силы и потенциала вот реализовать те директивы, которые правительство в том числе разрабатывает.
Ну, и мне сложно судить, бегство это или не бегство, но, скажем так, это уходы с сохранением лица, то есть с некоторым все-таки с достойными проводами. У нас ничего не происходит автоматически. У нас вот в классическом виде понимаемого института репутации, по крайней мере, во властных структурах уже давно не существует. Я думаю, что это сигналы, которые были получены руководителями регионов, они их восприняли и сделали в соответствии, поступили ровно так, как это требуется в соответствии той логике, которая действует сегодня во власти, вертикаль. То есть сигнал получен, он зафиксирован и исполнен моментально. Так что нет, я думаю, что я не называл бы это бегством, это такая плановая ротация, причем источник и вот точка принятия решения находится, конечно, вне региона. А в Москве здесь.
Когда вы описывали ситуацию, связанную с тем, что во многом эффективность госорганов в регионах зависит от строгости руководителя региона, я опять использую слово, наверное, механизм. Механизм в этом случае какой? Телефонный? Или такой строго правовой?
Ну, как вам сказать? Ну, каждый управленец, который занимался даже, там, управлял двумя людьми, он знает такое понятие, как наводить порядок. То есть в документ... Ну, смотрите, это управление, вообще механизм управления, конструкция управленческая. Mm-hmm. Можно об этом говорить, если есть время, это довольно занятно. Но состоит из нескольких принципиальных вещей. Ну, как минимум, вот коротко я бы назвал его как минимум четыре. Значит, это вопросы, связанные с целями и целеполаганием. Нужно уметь ставить цели и контролировать их исполнение. Там вторая линия, второй элемент управления – это выстраивание взаимодействия обязательно. То есть вот без взаимодействия разных механизмов структуры служб и подразделений цель достигнута не будет. Третья принципиальная вещь – это мотивация. То есть и взаимозависимость с тем, чтобы люди, работающие в аппарате, и сами аппараты были, понимали ценность того, что они делают, и ценность для себя, если они сделают это хорошо. Ну и, наконец, третья, то есть четвертая принципиальная управленческая зона – это то, что связано с вопросами ответственности, полей принятия решений, полномочий и так далее, и так далее. Вот если внимательно, это можно делать по телефону, это можно делать совещаниями, это можно делать криком, можно делать шепотом. Главное, это нужно делать с умом. Попытаться разобраться во всех этих элементах управления для того, чтобы максимально эффективно наладить вот целевое назначение всех этих составляющих и увеличить общую эффективность управленческого воздействия.
Управленцам региональным, как вам кажется, на сегодняшний день хватает самостоятельности? То есть они действительно сами ставят значительную часть задач перед своими подчиненными в том числе? Или... абсолютная ориентация на федеральный центр, и, по сути, только исполнение указаний федерального центра есть несомненный приоритет.
Сегодня, конечно, это приоритет, это ясно. Есть федеральные установки, там, начиная от вопросов выборных и заканчивая экономическими и социальными, и задача местных властей обеспечить реализацию этих установок. И вот в вопросе обеспечения реализации они, конечно, вольны действовать так, как они считают нужным, но исключительно в целевых рамках, установленных по вертикали. Это тоже совершенно ясно.
Алексей спрашивает, возможно ли на это коротко ответить. Губернатор – это менеджер или хозяин?
Да нет. Я надеюсь, я так понимаю общую установку центра, что времена хозяев кончились, и это скорее менеджер, да.
Что ж, я напоминаю, мы беседуем с Дмитрием Несветовым, членом Совета Московского отделения «Опоры России». Можете тоже к этому разговору присоединяться. Напоминаю, я тут анонсировал, что в следующей получасовке мы будем говорить про исследование торгово-промышленной палаты, о том, насколько объем отчетности для бизнеса увеличился. Кстати, вслед этой новости есть относительно, как мне кажется, забавная история о том, что, например, коренным народам Байкала разрешили реже отчитываться о рыбной ловле. То есть в целом у бизнеса объем отчетности растет, но вот у рыболовов Байкала все становится проще. Возвращаемся к этим разговорам после новостей.
Хороший вопрос.
Продолжаем беседу с Дмитрием Несветовым, членом Совета Московского отделения «Опоры России». Тоже можете в разговоре участвовать. 7373-94,8. Телефон для звонков, прямой эфир, код 495. Ну, можете выступать и по тем темам, которые в предыдущие полчаса прозвучали, но вот сейчас еще одно направление разговора. Торгово-промышленная палата провела исследование, и, согласно ему, за 2016 год объем отчетности для бизнеса увеличился вдвое. На общей системе налогообложения он вырос в полтора раза, на патентной системе почти втрое. В этом году свой вклад в число бумаг внесет и Росстат, который тоже как-то поменял свою систему сбора информации, поэтому предприниматели должны будут подать, как пишет РБК, 11 форм отчетности. Это, разумеется, как сказывается на издержках бизнеса. Для чего действительно госструктурам нужны все эти документы? Для того, чтобы, ну, собственное наличие обосновывать, для того, чтобы, может быть, указывая на объем работы, претендовать на бюджетную какую-то помощь дополнительную, ну, вплоть до увеличения зарплат сотрудников и так далее. Объективно, зачем это нужно? Государству, вот, если оно имеет функции, готово их выполнять, то вот что это за функции такие, которым нужно такое количество бумаги?
Ну, вы знаете, здесь, может быть, два способа ответа на этот вопрос. Разумный и романтический. Ну вот, я бы даже начал не с разумного, а с романтического, потому что очень часто так бывает, и мы до перерыва немножко даже об этом поговорили, о том, что аппараты существуют по каким-то своим законам, аппараты, структуры, всякие бюрократические конструкции, которые рождают сущности иногда по необходимости, а чаще по, что называется, собственному почину, без всяких на то объективных оснований. И это бывает, к сожалению, чрезвычайно часто, это случается со всеми аппаратами, а особенно часто это происходит с контрольными аппаратами, которых все должны бояться. То есть они рождают сущности, рождают новые формы отчетности, новые формы собственного взаимодействия с подконтрольными структурами в том объеме, в котором считают возможным. Это вот такое же расползание в логике, там, я не знаю, законов Мерфи или законов Паркинсона, о чем мы тоже уже говорили. Поэтому в этом такого рода, что называется, органический тренд во всем этом есть. Но есть и содержательная часть ответа на этот вопрос, и я думаю, что это так или иначе связано с государственной установкой, и эта государственная установка, с моей точки зрения, ошибочна. Состоит она в том, что, и это очень видно последние годы, что весь объем контрольных государственных функций с каждым годом, контрольных, регламентирующих, разрешительных и так далее, объем этого функционала, объем элементов этого функционала, он все время увеличивается, непрерывно возрастает. И связано это с тем, чем больна наша система уже довольно давно. Она пребывает в иллюзии так называемого тотального контроля. Это глубочайшая управленческая ошибка, описанная в литературе уже давно, в научной и в академической. Не существует тотального контроля из одной точки. Это всегда иллюзия. И умножать, ну вот очень многие начинания властей, они, конечно, объясняются целым рядом оснований, начиная от антитеррористических и заканчивая там всевозможными
антикоррупционными,
но тем не менее умножать элементы контроля, регламента и прочих близких функций, это имеет свои пределы, скажем так. И когда это выходит за пределы собственного функционала, это становится неуправляемым. Поэтому я думаю, что подверженные этому же самому тренду, этой же самой установке, все государственные органы, они увеличивают зоны собственной ответственности, увеличивает поля контроля и пребывает в иллюзии, что это повысит их эффективность. Это ошибка, и я думаю, что никакого отношения к эффективности
это
не имеет.
Они копят информацию, а выводы из этого какие-то делаются?
Вот, это следующая уже часть вопроса, к сожалению. Часто так бывает, что сбор информации, отчетности и тому подобных обязательных вещей для подконтрольных граждан и организаций, это все тоже некая такая игра в бесконечность, потому что есть же объем, есть ограничения для объема восприятия. Но вот, скажем, я не очень себе представляю, каким образом вот столь быстро увеличивающийся объем информации можно обрабатывать теми же силами, которые существуют. Я не слышал, что у налоговых органов или у социальных фондов, которые тоже контролируют отчетность предприятий, как-то сильно за последний год изменился софт, программное обеспечение, чтобы увеличился штат и так далее. Этот объем информации нужно обрабатывать. Если эта информация не обрабатывается, если она не имеет должного внимания со стороны тех, кто ее собирает, она не имеет смысла. В этом случае контроль абсолютно неэффективен. Это тоже нужно понимать. Конечно, все эти вещи надо оптимизировать. Если все это существует просто по закону тренда, а я хочу контролировать все, а завтра хочу контролировать еще больше, ну, никакой эффективности это, конечно, не приводит.
Но можно ли говорить, что в прочих развивающихся странах степень этого контроля иная, ну, менее все законтролировано и зарегулировано?
Да, конечно, можно. Ну, я люблю приводить пример американский. Эта система существует уже довольно давно. Как действует, скажем, антимонопольное, ну и, собственно, в Европе тоже, антимонопольное и антидемпинговое законодательство. Вот у нас в России есть мощный государственный орган, которого многие боятся, весьма уважаемый, антимонопольная служба, у которого региональные представительства, там огромное количество регламентов.
Но по ощущениям, они вот от сознания собственной значимости готовы бодаться только либо с Гуглом, либо с Фейсбуком, ну вот, либо с какими-то еще корпорациями. А на уровне более земном работает эта служба?
Ну, я склонен все-таки к более мягким оценкам деятельности, потому что я вижу, что и руководство службы, и в регионах, ну, в общем, они очень часто действуют, во-первых, строго в соответствии с законодательством, а во-вторых, вполне по делу. Другое дело, что им не всегда, что особенно на федеральном уровне, на общероссийском уровне дают развернуться, потому что есть некоторые ограничения, потому что действует выдающееся правило из «берегись автомобиля», это нога у кого надо.
Нога.
Поэтому вот возвращаясь вот к вашему вопросу, как действует это там, очень коротко. Антимонопольное, антидемпинговое законодательство в развитых экономиках и в Америке, и в Европе в частности, действует не потому, что там работают очень мощные антимонопольные, антидемпинговые службы, а потому что работают горизонтальные механизмы. В зонах высокой конкуренции, а эти экономики, они все-таки очень конкурентные, там все друг за другом очень внимательно наблюдают. И поэтому, по большому счету, действия властей, вот антимонопольных, это действия реактивные. То есть они реагируют на сигналы. Если мой сосед заметил, что я начинаю демпировать там, по любому виду ценового сегмента, то антимонопольная служба непременно об этом узнает. И узнает не потому, что она проведет собственное исследование, а потому, что мне об этом расскажет конкурент. И вот здесь вот горизонтальное регулирование соблюдения норм закона невероятно эффективно работает.
Тут на ум просто приходит теория о том, что там это так работает, потому что предприниматель не боится привлекать внимание государственных органов к собственной деятельности.
Именно так.
Ну, то есть у нас человек не пойдет в ФАС просто потому, что его тоже проверят,
точно,
а ему есть что скрывать.
Вот в этом фундаментальная причина, если вы помните, мы в прошлый раз об этом говорили. Главная проблема сегодня в отношениях бизнеса и власти, сегодня вот в сегодняшней России, в сегодняшней экономике, особенно последние годы это усиливается, это отсутствие доверия. И это отсутствие доверия, к сожалению, тотальное, и нужно предпринимать очень большие усилия для того, чтобы это восстановить.
Юрий Каменков указывает, что вот один из таких, еще одно такое документальное бремя, которое для предпринимателей введено, это декларация по НДС, когда нужно книги покупок и продаж показывать. Это решение отрезвило многих предпринимателей. Если вы вполне понимаете, о чем речь, отрезвило в каком смысле? Люди свернули бизнес? Или что? Или просто все стали чуть более легально действовать и перестали скрывать? Ну, в данном случае данные о продажах, например.
Ну, да, понятно совершенно, что власти и контрольные органы очень много сейчас активничают для того, чтобы вытащить малую экономику из тени. И, естественно, вот все эти вопросы связаны и с НДС, и с дополнительным декларированием, и то, что нас ждет в ближайшее время, в ближайший год, это переход на так называемые онлайн-кассы. Это тоже разговор, стоящий целого эфира, потому что это довольно проблемная история. Это все связано как раз-таки с этим. Опять же, выводя из теневых сегментов довольно существенную часть экономики, такого рода контрольная активность бьет по тем, кто работает легально и открыто. Потому что для них это дополнительная отчетность, для них дополнительное вложение вот в эти онлайн контрольно-кассовую технику. Это все дополнительные расходы. То есть по тем, кто соблюдает законы, по тем, кто платит налоги, дополнительные контрольные мероприятия бьют сильнее, чем по теневикам. Потому что у теневиков есть выбор. Перебежать в свет или там в полусвет, или вообще уйти с рынка, или придумать какие-то новые формы. А у тех, кто работает легально, такого выбора нет.
Ну, почему? У них есть выбор ухода в тень?
Есть, конечно, этот выбор. Но тот, кто поработал в свете, уже вот этот барьер уже довольно трудно перейти, даже психологически, потому что ты как-то был легально, а потом опять не ну там, да, тоже есть свои риски.
Морально-этический момент.
Вот тоже... Никакой нет. Морали. Здесь сугубо утилитарное основание. Это вопрос в бизнесе, самое главное, это оценка рисков. И вот когда ты, находясь в тени и соглашаясь с теми рисками, которые с этой тенью связаны, ты как бы осознаешь свое положение, но все-таки переходишь эту черту, выходишь в свет, становишься легальным, часть рисков уходит, возникает другая часть рисков, связанная с прямыми отношениями с государственными контрольными и прочими органами, это да. Но перебегать из одной зоны рисков в другую зону рисков, это потеря времени, это потеря, что называется, бизнес-энергетики. Но и это неправильно.
Решившись на это однажды...
Однажды уже довольно трудно перебегать обратно. И этика здесь ни при чем.
Смотрите, то, что сейчас описано, этот выход в свет, от этого веет прям какой-то свежестью, бодростью и... не знаю, 21 веком. При этом РБК сегодня публикует, я бы это назвал, куском статистики, потому что очень странный временной период представлен. Со ссылкой на Генпрокуратуру данные собраны с 17 июня по 3 ноября 2016 года. Кусок, да, данных. 557 обращений коммерсантов лично к главе прокуратуры. 345 из них, всего 557, тоже... цифра не очень аккуратная. Из них 345 – это обращения, связанные с рейдерскими захватами. Ну, то есть, казалось бы, 21 век, нас выманивают в свет, на белую сторону. При этом значительная большая часть обращений лично главе Генпрокуратуры – это то, что связано с рейдерскими захватами. И об этом ни в каких-то комментариях, заявлениях, решениях правительства, ни на уровне законодателей – как мне кажется, громких разговоров не ведется. Оказывается, это вот отдельная, явная, выпуклая такая проблема. Это почему? Мы просто настроились на то, что мы живем в 21 веке, и вот у нас такого рейдерства стихийного с автоматами и там, прочим кардебалетом нет. Почему это как-то из поля зрения действительно, по-моему, вышло? Может быть, я ошибаюсь?
Да нет, я думаю, что это совсем не вышло из поля зрения, наоборот, как раз-таки. Я думаю, что вот последние годы, когда речь на самом высоком уровне заходит о том, что все-таки нужно что-то делать с контрольными функциями государства относительно бизнеса, то есть перестать кошмарить там и прочие все вот эти слоганы, мы все это помним. В частности, это связано как раз с этим качественным изменением ряда криминальных событий в бизнес-жизни. А именно, рейдерство перестало быть вот тем, что вы описали, вот этим таким флешбеком из 90-х. Это стало абсолютно институциализированное, очень завязанное на власти, на контрольные органы деятельность.
На контрольные или на судебные?
На контрольные, на судебные, на правоохранительные и так далее. Я считаю, я думаю, я совершенно в этом уверен, что вот объем, ну просто соотношение, вот вес, вернее, доля рейдерства вот в обращениях в прокуратуру, это не случайно. Рейдерство осталось. Другое дело, что оно привело совершенно другие формы. У нас довольно жесткое законодательство относительно рейдерства, и уголовное, и процессуальное, и всякое прочее. И заниматься им, в общем-то, довольно накладно. Но, как всегда это в России бывает, вопрос в правоприменении. У нас это законодательство применяется чрезвычайно мало и вяло, потому что, как правило, в рейдерстве участвуют структуры, так или иначе связанные с властями. Либо с властями, ну, собственно, вот, с госуправлением и с госслужбой, либо с правоохранительными органами, либо с судебными органами и так далее, и так далее. То есть у нас сегодня рейдерство институциализировано, и это очень хорошо, надо понимать. Поэтому единственное, что это можно сделать, с этим можно сделать, это... Ну, вот до конца дожимать эту ситуацию с правоприменением, потому что, повторяю, у нас колоссальная дистанция между вполне грамотным и достаточно жестким законодательством и тем, как оно применяется на практике. Особенно в отношении так называемых терпил, то есть тех, на которых наехали, тех, у которых попытались отнять собственность. И, к сожалению, это происходит довольно часто результативно, то есть эффективно, увы.
Есть какая-то такая отчетливая... разница в том, как это происходит в столице и в регионах? Или примерно одинаково? И по масштабам этого явления, и вот по этим характеристикам это происходит административным, аккуратным, безнасильственным, без физического насилия способом, или вот по методам 90-х?
Не, ну иногда проскакивает, конечно, физическое насилие и в регион, да и в Москве такое бывает, я помню, и в прошлом году появлялась информация такого рода. Но это все, да, это все, конечно, издержки. Сейчас это все происходит гораздо респектабельнее. И принципиально, вот я говорю, регионы с там, центральными городами, со столицами, разницы принципиальной нет. Там разница в оттенках, и, что называется, в степени наглости и в количестве вовлеченных в это дело структур. Ну и, естественно, в ресурсозатратности, потому что, естественно, в столице интересантов больше, поэтому все эти операции стоят дороже. В регионах можно договориться с одной-двумя структурами, вероятнее всего, для того, чтобы попробовать реализовать эту схему. Так что тренды те же, оттенки немножко разные.
Беседуем с Дмитрием Несветовым. Принимаем сейчас ваши звонки. 7373-94,8 – это телефон нашего прямого эфира. Ну, разумеется, с гражданами-предпринимателями по мотивам описанных ранее тем было бы интересно говорить. 7373-94,8 для звонков, 495 – код. Алексей описывает ситуацию региональную. В регионах долгих бесед не ведут, менеджер вдали от хозяина сам таковым становится. Имеется в виду менеджер, управляющий предприятием, или менеджер, руководящий регионом. Пастор рассказывает просто о своем опыте. На Бауманский оборонный завод захватили, сделали из него апартаменты и рынок. Ну, не факт, что это все каким-то рейдерским образом собственность переходила. А можно ли сделать так, чтобы предприниматели придут сами, все отдадут, были более уважаемыми чиновниками? Ладно, давайте, я обещал все-таки принимать прямые звонки. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Добрый день. Меня зовут Максим.
Да.
Я работаю в Москве, я руководитель транспортной компании. Вот 10 лет я веду бизнес в Москве. Ну, небольшая компания.
Да.
Вот вы говорили про НДС и про электронную обмену счет-фактур. Знаете, на самом деле это... Ну, в итоге оказалось в благо. Во-первых, мы, как компания, перешли в бело-серую, больше в белую. Но и весь рынок наш переходит. И, соответственно, все в одинаковых условиях становимся. Если раньше было условие, что крупные транспортные компании по одному работали, средние по другому, мелкие по другому, то сейчас все в одинаковом. Никто не может больше использовать горимые эти помойки, которые раньше бизнес весь был погряз в этом. Поэтому, конечно же, отдавать жалко, Но сейчас, получается, все в одинаковых условиях. Эту систему невозможно обмануть. Она работает с 2015 года.
Кто-то в индивидуальном порядке с представителями системы разве не может договориться?
Невозможно, потому что это компьютер.
Вот мы это невозможно, действительно.
Это компьютер, и в итоге, в будущем, вот вы говорите там, про 21 век, про светлое, вот это сыграет на самом деле плюс, потому что все будут в одинаковых условиях. И физически никто не может... Ну, на рынке пытаются люди найти человека, который мог бы пальчиком внести изменения. Это невозможно. Это огромная система, огромная программа, которую невозможно изменить. Поэтому я считаю, что это плюс.
Поняли вас, но вот тем временем Алла пишет, что когда до такой степени прозрачности доводится работа предпринимателей, с конкуренцией могут возникнуть странности различные. Алла пишет так. А вам не кажется, что с введением открытых касс прозрачности для налоговой создается большое поле деятельности для нечистых налоговиков? Можно обанкротить фирму с помощью выдачи поставщиков закупочных цен их конкурентам. Ну, то есть вот сбор этих данных, эти данные до какой степени защищены от тех же налоговиков?
Никак. Лучший контроль — совесть пассажира, как писали в общественном транспорте в советские времена. Тут есть две опасности. Нет, наш слушатель, конечно, прав о том, что это две принципиальные задачи решают такого рода системы, если они продуманы, если они обеспечены соответствующими программами, никаких сбоев нет и так далее. Две задачи. Первая задача – это все-таки вытаскивание теневых сегментов на свет. Это мы об этом уже говорили. И, в общем, конечно, уравнивание базовых условий. Нет в этом сомнений, безусловно. Эти задачи связаны один с другим. Но здесь, опять же, возникают риски, о которых мы должны помнить. И вот слушательская там, мысль, которую вы только сейчас привели, это только одна из проблем, один из рисков. Да, действительно, есть опасность, что эта вся информация станет... Она всегда была, эта опасность. Что она будет слишком легко доступной. Слишком легко доступна не только даже для налоговиков, а для все тех же хакеров, которые стали чрезвычайно популярны за последнее время. Если все это собирается в одной системе, в одном, ну, не на одном, понятное дело, сервере, но по крайней мере, в одном, что называется, в базовой софтовой конструкции, то, скорее всего, она будет, ну, нелегко, но, по крайней мере, все-таки есть риск, подвержен к нападению. Кто будет нападать? По каким,
что называется, с какой целью, как это будет
наводкой? Неизвестно. И еще есть целый ряд рисков. Один из них, в частности, вот навязывание контрольно-кассовой техники от 1-2 производителей. Там тоже может быть совершенно картельный какой-то сговор. Цены могут быть совершенно неприличные, что, естественно, ударит по издержкам предпринимателя. А это ненормально.
Последний, вероятно, вопрос в нашем сегодняшнем эфире. Здравствуйте.
Добрый день, да. Виктор Михайлович. Вам не кажется, что попытки ослабить рубль, они ставят крест на попытке, это как правительство, слезть с нефтяной иглы, защитить внутренний рынок, помочь своим производителям путем перевооружения промышленности и так далее. То есть правительство ничего просто не хочет делать, а хочет продолжать ту же самую политику, пусть все так будет, как было.
Спасибо. Возвращайте нас к тому, с чему вы начинали сегодня.
Да. Примерно так и кажется, к сожалению. Я ровно об этом и говорил. Если никаких других способов оздоровить бюджет и поддержать экспортеров, кроме как ослаблять национальную валюту, нет, то это очень печальная констатация. Слабая, еще раз хочу повторить эту мысль, слабая национальная валюта – это слабая экономика, отсутствие органических трендов для ее роста, и, к сожалению, это давление на собственные потребительские рынки, на собственное потребление и на собственных граждан, которые в итоге в результате инфляционного разгона все это увидят в ценах на продукцию
очень и услуги. Очень люблю на личности переходить, но получается, что какие-то смелые прорывные решения не принимаются из опасений личной ответственности.
Я думаю, что просто чиновников? Нет. Я думаю, что нет базовой принципиальной установки на готовность к серьезным реформам в экономике. У нас слишком консервативная Верховное управление, оно очень дорожит вот тем, что достигнуто, и тем, что есть сегодня. Почему? И менять очень боится.
Но почему тогда тот же экономический блок правительства любит ругать либералами и так далее? Где же здесь какой-то отчаянный консерватизм?
Я думаю, что это фантомные уже боли. Очень мало что либерального. Монетарная политика осталась. Все остальные, что называется, либеральные установки или классические какие-то либеральные представления об трендах экономики, они, может быть, и существуют в головах министров, но пока никак не реализуются. Обратите внимание, на всю эту историю с валютой и с покупкой СЦБ никак не отреагировал Министерство экономического развития. Это тренд, это симптом.
Беседовали с Дмитрием Несветовым, членом Совета Московского отделения «Опора России». Спасибо вам, ждем снова.